какой-то алкаш в трусах лежит на тахте, и ты уже его любишь и летишь.
Какие слова, господи.
Из Ленинграда в Москву. Ну,
нас обманывали все эти годы.
Никаких молотков нет. В российских судах нет молотков.
Ночь, лето, музыка, костры, природа. Все супер неуместно романтично. И мы как могли старались это игнорировать.
Астролог оценивает его какую-то там карту.
Натальную.
Натальную. Типа, какой он человек будет, если придет к власти.
Моя-то профессия в основном показывается в кино как раз так, как она и есть.
Весь прилизанный, с этим чемоданчиком, который неудобно носить на самом деле.
Господи, как жалко.
К сожалению.
Может быть, мы вырежем это?
Нет.
Всем привет, друзья.
Привет-привет. Это подкаст.
Какой же?
Посуду моешь ты. И моего ведущего, я Дмитрий Степанов.
Я Таня Шабанова, и мы сегодня опять будем обсуждать отношения.
Да, мы будем обсуждать проблемы, с которыми сталкиваются молодые семьи и люди, которые еще только планируют вступить в брак. И мне кажется, сейчас у меня такие интонации Дроздова были немножечко. А вот я, значит, в браке 2.5 года, а у меня есть замечательная жена, которую зовут Даша, и замечательная дочь, которая зовут Кира, и которой сегодня в день записи исполнилось 5 месяцев.
Ух ты, ничего себе!
Да, и мы сегодня в честь дня рождения отвели ее на прививку.
Вот это подарок, вот это я понимаю.
Супер подарок, подарили
антител. Это подарки 21-го года.
Да, а вообще я адвокат.
Я работаю ведущей на радио, у меня есть супермуж Макс, он нас слушает. Всегда, Макс, тебе привет. И, кстати, помогает мне, дает советы по подкасту. Все, что еще рассказать про себя?
Все. Ладно, Таня, расскажи нам лучше тему, которую ты придумала.
Слушай, я решила, что после прошлого выпуска, который у нас был очень серьезным.
Да.
И нам об этом написали все.
Да, я горжусь прошлым выпуском.
Сказали, какая глубокая, серьезная тема. Да. Вот это вы копнули.
Послушайте, если не слышали.
Я же пообещала, что следующая тема у нас будет лайтовая.
Ну да.
Поэтому предлагаю обсудить сегодня кино и жизнь.
Кино и жизнь?
Да. Тебе понятно вообще эта формулировка?
Не будем делать вид, что я не знаю, о чем мы будем говорить. Но когда ты мне написала, я не сразу понял.
Короче, я предлагаю обсудить то, как нам показывают нашу жизнь в кино и отношения в том числе, и брак, кстати говоря, в том числе, и сравнить это с тем, как все складывается в жизни. Вообще хоть что-нибудь совпадает?
Да, я понял. Ну, я думаю, все поняли. Мне кажется, почти ничего не совпадает.
Ну вот, давай разбираться. Смотри, я думаю, что прям первое, что я должна как журналист у тебя спросить, ты же работаешь юристом.
Да.
Вас в кино очень много.
Ну ладно, не так много, как простых домохозяек. Ну да, ну много фильмов про юристов, и под юристы это и там полицейские, и адвокаты, и судьи. Про всех там свою часть кино сняли.
Ты видел хотя бы раз в кино человека, похожего на себя?
Нет, никогда.
Вы там всегда все успешные, красивые, в дорогих костюмах, уверенные в себе.
Ну, даже если нет...
А ты в толстовке сейчас.
Ну, я и не на работе, я подкаст записываю. Ну, хотя я сегодня не на работе, был в толстовке, ладно, чего обманывать, я сюда с работы приехал. Ну да, знаешь, если там адвокат в кино, он обязательно в костюме, весь прилизанный, с этим чемоданчиком, который неудобно носить на самом деле, потому что у него ручка есть, а ремень на плечо нету, ремня на плече. Вот. И все, что там показывают, ну, конечно, совпадает с какими-то частями моей жизни, но в целом нет. Как представляется адвокат в кино, что приходит какой-то мужик в костюме и сразу всех там на место поставил, судью в том числе, и человека там, я тебя вытащу, и вытащил. Вот я вам скажу, обычно бывает так, слушай, ну, мы тебя не вытащим, и человека не вытаскивают, то есть, как бы, обещания правдивые, но прям противоположные. Меня вот среди фильмов про юристов, не знаю, можно ли так назвать, вообще возмущал всегда «Полицейский с Рублёвки».
Это впервые «Полицейского с Рублёвки» назвали фильм про юристов.
Ну, как бы в целом оперативный, ну, по крайней мере, следователь, как его там, господи, Мухич, он точно юрист, потому что следаком без юридического образования стать, ну, невозможно, вроде как. И показывать и этих людей такими, Очень странно. То есть там такие опера, которые ходят, все все решают там туда-сюда, всех там допрашивают. Хотя на самом деле, если к вам на улице или домой к вам придет оперативный сотрудник, скажет, ну-ка расскажи мне, можете сказать ему, знаешь что, свободен. Потому что никаких обязательств перед ним нет. Оперативно-розыскная деятельность — это негласное получение информации. Пусть в окно смотрит, не знаю, там, запрашивают информацию. А они там ходят по всем, что-то у всех спрашивают. Короче, неправда это все. Это все неправда, а и то, что еще там следователь такой тупой показан, это вообще, я считаю, оскорбление. Потому что следователь, наоборот, должен быть умный. Он
а вот работает. Мне, кстати, пришло сообщение сегодня, что следователи, которые в кино детективы как Шерлоки, а в жизни сидят, ждут, пока им на запрос ответят в течение месяца.
Слушай, я вот реально, мне очень интересно, я об этом задумываюсь. Вот те детективы, которые показаны в кино в американском, это кто, если в нашу систему координат переложить? То есть следователь в России – это реально человек, который ждет ответа на запрос, которому оперативники приносят информацию. И он просто сидит в кабинете, он никуда не ходит, ничего не ищет. Mm-hmm. Вот. Ну, может выйти на место происшествия, посмотреть. Он фактически работает с бумажками. А как бы бегают там, все ищут, разглядывают – это как раз оперативные сотрудники. А в кино показывают, в американском, что это одно и то, один и тот же человек занимается и тем, и тем. Может, там система другая. Короче, это очень интересно. Да, все правда. Сидит, ждет ответ на запрос. А если могут, еще и не ответить.
Но меня, кстати, знаешь, вот что прикалывало? Я не смотрела, извините, «Полицейского с Рублевки», но я смотрела «Мажора». И там все... Что?
Что ты не смотрела, потому что это низкосортная комедия?
Нет, потому что я просто такое не смотрела.
Так, я просто такое не смотрела.
Ну, я сериалы вообще раньше не смотрела, а потом Макс меня подсадил, но он... Мы начали не с этой классики.
А я «Мажор» тоже, ну, в смысле, не смотрел, не знаю.
И, короче, меня в «Мажоре» удивило вот что, что там всем очень сильно есть до всех дело, что они все расследуют, все помогают, могут там встретить какую-нибудь тетку, которая идет по улице, у нее вырвали сумку, так он побежал, вернул сумку, если не вернул, то начал искать этого человека, который сумку отобрал. И у меня из-за этого какое-то искаженное представление о нашей полиции возникло. Когда там к дедушке пришли и его развели мошенники, я сказала родителям, вы что, надо обращаться в полицию, они нам обязательно помогут.
Да. Пришел по факту уставший участковый, взял объяснение и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Да, все так и было.
Вообще, я не зря в этой профессии.
У папы сняли деньги с карты, украли. И было, как бы, были все данные, кто это сделал, что. Я говорю, давайте пойдем в полицию, они все решат. В итоге он туда пришел, они сказали, мы отправили запрос. Когда нам что-то придет, мы вам ответим. Это было 5 лет назад, ну и как бы, естественно, ничего никуда не двинулось.
Не, я видел другую ситуацию. Когда я там по своим делам приходил в отдел полиции, и в кабинете сидел какой-то бедолага, там лежали 4 огромных колеса от внедорожника, который он скрутил. И вокруг этих колес стояли бывший хозяин, человек, который купил эти колеса, и человек, с чьей машины его сняли. Ну, короче, 4 человека стояли, решали, чьи колеса. Не знаю, чем там дело кончилось, я ушел. Ну, то есть иногда по горячим следам что-то решается, правда, но редко.
Ну, кстати, я вот сейчас думаю, у нас же старшее поколение очень любит смотреть программы типа «Часа суда», и вот
час
это
суда,
вот все.
«Час суда» — это вообще «Час суда».
Представляешь,
считаю...
насколько искаженное у них представление о реальности возникает из-за этого?
«Час суда» нужно запретить, я считаю. Потому что, когда ко мне приходят возрастные клиенты, которых уже можно назвать бабушки, они говорят, а как же выступление в суде? А мне дадут слово? Я говорю, вам не надо туда идти. Потому что не то, что вам там слова не дадут, вас там никто слушать не будет, даже если дадут слово. Вот эти все, что судья будет слушать, внимательно разбираться, ага. У нее каждые 15 минут заседание назначено, через каждые 15 минут она ничего не будет слушать. У нее все должно все на бумажке быть написано, заранее ей предоставлено.
А бабушка к тебе, может быть, и пришла как раз для того, чтобы свою минуту славы получить в суде.
Ну, это вообще, это ужас. Просто люди не понимают, что... Все думают, что суд идет в зале суда. Вообще-то нет. Суды, ну, по уголовным делам идут в зале суда, суды по гражданским делам идут в кабинете у судьи. К кабинету судьи Это, типа, может быть, там, 12 квадратных метров. И мы вот так вот все, как селедки, там сидим.
Ну что, правда, что ли?
Ну, конечно. Там сидит судья за столом, за большим, за своим рабочим столом, за которым он все время работает. Сидит секретарь там на какой-то приступочке приютился с компьютером. И мы. А когда, типа, 5 участников или 6, и вот мы в рядок сидим, и у нас там меньше квадратного метра на человека получается, и пытаемся что-то делать. Никто там не выходит к кафедре.
А судья всегда в мантии?
Ну, чем больше я практикую, да. Ой, а раньше, да. Но остались еще те, которым вообще наплевать. То есть в железнодорожном суде есть судья, которая исключительно сидит вот в этом платье, которое выглядит как халат, и не надевает мантию никогда.
А молоточек?
Нет такого.
Вообще?
Слушайте, наверное, где-то в российском одном суде у кого-то лежит молоток. Но
я ни разу... Нас обманывали все эти годы.
Никаких молотков нет. В российских судах нет молотков. И вообще молоток — это... Молоток в кино используется для двумя способами. Стучат им, чтобы успокоить, да?
Угу.
И когда приговор постановить, туда-сюда, молотком стукнули. Как оглашается приговор или решение в российском суде? Все встали, суд встал, судья там...
То есть все-таки «прошу всех встать, суд идет», говорят фразу?
Не говорят, все, все без сопливых знают, что надо встать, это написано в законе. Если ты не встал, тебе судья скажет: «Вы что, кодекс не читали? Вставай!» Я когда первый раз пришел в суд, забыл встать, меня так там отчехвостили, а я просто перенервничал. То есть нет, никто не говорит «прошу всех встать, суд идет». Все видят, что открывается дверь, если судья заходит.
Зашел учитель, встань.
Но вообще-то, Тань, как мы вернемся назад... Вообще-то это мы заходим к судье в 90% случаев.
А, ну да.
То есть она никуда не заходит, она как сидела, так и сидит. И молотков нет, и решение оглашается стоя. И странно было бы, если бы человек, читающий с бумажки решение, после этого отложил бы и также стоя лупанул бы молотком по столу. Тебе не кажется, что это какое-то излишество? Короче, юристов в кино показывают вообще не так, как мы есть на самом деле.
Ужас просто. Это мы еще и про сериал «След» сейчас не говорили. Или... Если мы еще туда сейчас копнем.
Это больше всего мои знакомые силовики жалуются на сериал. О, господи, как это называется-то? ФЭС. Служба ФС.
Это он и есть, это след.
А, это след, да. Вот про него говорят, вы его затолпали.
Там, где по ДНК все расследуют.
Да, вообще никакого отношения к действительности не имеет.
Господи, как жалко.
К сожалению.
Может быть, мы вырежем это?
Нет.
Ну, хочется же жить и надеяться, и верить.
Да на что? Нет, да все нормально, конечно, мы все будут работать, и просто тайны. Вы когда пришли в полицию, и у вас увидели, что вы какие-то ребята такие, и не пришей, не знаете, что надо делать. Пришли бы вы с адвокатом.
Расскажи, да, какой походкой надо заходить в полицейский участок?
Походкой
и вот
под ручку с адвокатом, с его удостоверением. Чтобы человек, который ведет производство, сразу понял, блин, ну с меня тут не слезут. И начал бы работать сразу нормально. Вот. И понимал, что если он откажет в возбуждении, то мы его пойдем в суд обжалуем. А мы его обжалуем, потому что вот такая практика. И будем его обжаловать, пока у этого человека, который этим вопросом не занимается, не посинеет там все его части тела от пинков руководства. Вот. И он, наконец, не возбудится и не начнет работать. Конечно, это не гарантии, но в целом человеку без специальных знаний в городских всяких отделах полиции ловить вообще нечего. То есть я понимаю, где-нибудь там в области, когда там 300 человек в деревне живут, наверное, участковый там петуха найдет, которого там из одного
двора. Но не факт, что живого.
Не факт, что живого, да. А тут, во-первых, столько народу и столько заявлений, что физически невозможно качественно работать, и поэтому работают качественно только для тех, кому это надо, для тех, кто проявляет какую-то инициативу и обозначает свое присутствие. Что, а чё, как дела, спрашивают там раз в месяц, направляет запросы, ходатайства. Ну, короче, обращайтесь, пожалуйста, к квалифицированным юристам, адвокатам.
Понятно, прикольно. Слушай, но моя-то профессия в основном показывается в кино как раз так, как она и есть.
Я кроме Питер ФМ ни одного фильма...
Слушай, ну Питер ФМ, мне кажется, главная героиня — это чисто я. По состоянию души. И вообще, это фильм, вообще я от него балдею. Я сегодня даже подумала, что надо его пересмотреть. Он классный. И мне звонили мои парни тоже, приветы передавали. И с Максом, когда мы начинали встречаться, и я ему не отвечала на смс-ке, он мне писал в эфир сообщение, чтобы я ему ответила. Короче, реально вот романтичная сторона поддерживается, скажем так. У нас даже кто-то предложение делал через эти смс-ки.
О-о-о.
или через звонки. Но вот единственное, что показывают часто в кино, типа пьяные вот эти эфиры, если кто-то начал что-то нести в эфире.
Ну, это день радио.
Да, это за этим очень следят строго. Если такое начнется, это не сможет продолжаться всю ночь.
Не, ну как следят? Нет, ну понятно, что если будет слышно в эфире, что пьяный ведущий. Как в Дне радио говорил этот, как его, господи, Камиль, что он может свою работу делать в любом состоянии.
Не, я имею в виду, если какое-то, если что-то очевидно ненормальное происходит в эфире, то оно не сможет продолжаться всю ночь, потому что через 15 минут позвонит программный директор, редактор там или еще кто-то и скажет: вы что там, все охренели, что ли? А, скорее всего, даже приедет. Короче, такого раздолбайства прям нет. Хотя, конечно, про пьяные эфиры, ну, это имеет место быть. Это я сейчас даже не про нас, в принципе, а вообще про всех, мне кажется, радиоведущих. Но меня еще это, я помню, заинтересовало. Я в детстве смотрела какой-то сериал с бабушкой, и там была журналистка такая, которая боролась за правду. Она на радио работала, и к ней пришла какая-то преступница и начала рассказывать, что да, ты никогда это не сможешь никому доказать, но на самом деле там было так, и начала давать, как у вас говорится, признательные показания, да?
Это было в прямом эфире, да?
Вот, и эта журналистка, понимая, что ей надо куда-то записать эту всю инфу, а у нее ничего под рукой нет, она включила микрофон и выпустила это в прямой эфир, и полчаса в прямом эфире вместо музыки, это было городское радио, там показывали, что по всем динамикам в городе, была вот эта животрепещущая история.
Какое кино. Жаль, что кино. Не знаю, я вот, знаешь, меня больше всегда интересовал вопрос вот этих ведущих утренних шоу. Вот особенно я в свое время «Максимум» очень часто слушал, когда они там в 7 утра начинали, типа 5 дней в неделю. Я думаю, как вы вообще живете, ребята? То есть у вас весь ваш режим. То есть никакого веселья, как в кино, точно нет, когда ты приходишь к 7 утра на работу, каждый день и пытаешься там шутить.
Ну, у меня, кстати, много раз было такое, что я с тусовки сразу приезжала к 7 утра на эфир. У меня даже на Новый год такое было. Вот мы отмечали с вами какой-то Новый год на даче.
Да, пару лет назад.
И, да, пару лет 7.
Ладно, не расстраивай меня, я комплексую.
И я помню, что мы поехали, типа, в 5 утра, все начали ложиться спать, а мы поехали на работу.
На эфир? Ну, Тань, такая профессия.
Ну, ничего, да, зато, как говорится, есть что вспомнить. Ну, расскажи, Дим, что тебя больше всего удивляет в отношениях между людьми в кино?
Ну, меня, во-первых, я не так много смотрю кино про отношения.
Как это? Это же каждый фильм, они
ну,
все
что
про отношения.
Ну, как каждый фильм? Не знаю, я вот пытался, когда ты мне написал, вспомнить какое-нибудь кино, которая вот меня зацепила. Я только вспомнил «Красотку», первое, что мне пришло в голову, что я бы на месте этой женщины легкого поведения очень бы напряглась бы, что какой-то мужик, мне тут все вокруг меня это, потому что такое ощущение, что потом все это закончится, что он ее съест.
Я тоже, кстати, про «Красотку» первым делом подумала. И что все-таки так не могла эта ситуация быть в нашей жизни.
Не, ну тут вопрос. Меня больше всего в кино бесит, может, это я такой человек, конечно, что там, если любовь, то она возникает вот за секунду. Вот эта любовь, так сказать, с первого взгляда. Не знаю, я в жизни с таким не сталкивался. Вот. Мне кажется, вообще этого нет. Как можно полюбить человека с первого взгляда? Нужно там посмотреть, как он разговаривает хотя бы. Ну, в общем, ну, надо человека чуть получше узнать. А просто влюбиться в девушку в метро, которая там в кайф в другом конце вагона, как это в кино показывают, а потом ее искать, ну, это странно. Мне кажется, это слишком наивно.
Так, еще.
Еще что? А еще.
Я просто жду, назовешь ли ты фильм, который меня раздражает.
Да ты, я знаю его, чего ты у меня выпытываешь? Я специально его не называю, потому что думал, что ты его назовешь. Вот. А фильм, когда люди вот долго. В смысле, не фильм, а ситуация, когда люди с кем-то долго в отношениях.
Так.
И все у них нормально. А тут неожиданно появляется третья сторона. И человек сразу забывает все, что его связывало с другим человеком, переключается на новый объект внимания. Вот, например, «Ирония судьбы» с легким паром. Какой-то, значит, алкаш вонючий приперся домой к женщине, а уже через 6 там, часов они уже там целуются. А у этой женщины был мужчина, видный, красивый, с жигулями.
В шапке меховой.
Они там какие-то строили какие-то отношения. Тут какой-то алкаш в трусах лежит на тахте, и ты уже его любишь и летишь.
Какие слова, господи.
Из Ленинграда в Москву. Ну, типа, ну, и это... Я просто не могу сейчас вспомнить другие фильмы, но это очень частая история в кино. Вот это возникновение, так сказать, настоящей любви.
Да, кстати, вот, я тоже хотела сказать про «Иронию судьбы», потому что я помню, что я с детства смотрела этот фильм с родителями, и у меня была... куча вопросов, там я вообще маленькая спрашиваю маму, мам, ну а почему, у него же там есть невеста, у него же там все хорошо, зачем он...
А, да, у него же еще невеста есть, я вообще забыл.
А зачем он тут вообще что-то пытается? И мама, мне тоже, я так понимаю теперь уже, что она мне не может адекватно объяснить происходящее в сериале, в фильме, и она говорит, ну, любовь.
Да, типа, это вот та самая любовь, она там не с первого взгляда, а с первых там 3 часов.
И после этого она говорила, ну это же фильм, ты же понимаешь, что тут все преувеличено, но я все равно думала, а как они пытаются нам показать, что вот это любовь, да, до этого это было не любовь. По-моему, кстати, там же сняли продолжение.
Да, и у них там в продолжении все осталось как было до... начало.
И типа. В продолжении все типа логично закончилось, да.
Ну, я не смотрел.
Он женился на своей Гале там или как её
звали.
Да,
на Гале, а она женилась на Ипполите, вышла замуж за Ипполита, да. В продолжении показали, что все, что у всех там мозги немножечко на место встали после этого. Короче, это очень странно.
Я пыталась, кстати, обсудить, насколько это нелепый фильм с Максом с точки зрения отношений. Он говорит, что ты лезешь в «Иронию судьбы», если, типа, докапываться до того, что логично, а что нелогично, то его бы не пустили в самолет, и на этом бы фильм закончился.
Не, ну ладно, ну это такое время, это же 72-й год. Там вообще с авиационной, или первый, с авиационной безопасностью было вообще все по-другому. Там летели в самолете, прям курили, вот, и никто не пристегивал.
А у него не было билета.
Ну как, у него был билет на его друга.
А что, фоток в паспорте, получается, не было?
Фотки были, билеты никто не вчитывался, что там написано. Ну, короче, я говорю, там по-другому. Это самолет был как электричка.
Ой, ты... господи.
Билет на электричку никто с паспортом не сверяет. Вот. Ну, по крайней мере, как я знаю, как раньше это было устроено. Возможно, сейчас бы, конечно, его не то что не пустили, его бы даже его приняли бы в таком состоянии еще на входе в аэропорт.
Вот. Еще и без маски.
Еще и без маски, да.
Короче, что меня, топ-3, ага, что меня удивляет в кино, и я понимаю, что после этого уже точно бы в жизни ничего не светило. Первое, ну, начнем, ладно, с такого лайтового. Когда парень начинает добиваться девушку, у них там все хорошо, потом он нахамил кому-то или сильно поругался с каким-то взрослым человеком по дороге и приходит к ней в гости, а это, оказывается, ее отец. И потом очень часто даже бывает, что это серьезная конфликтная ситуация. И потом это все выруливает так, что все подружились, они его любят, и все прекрасно.
Ну, во-первых, да, тут многое, видишь, нереально, ну, там, статистически невозможно так встретиться.
Угу.
Но даже если встретился, если бы, не знаю, я бы нахамил Дашиному папе, я думаю, после этого мы бы не подружились.
Ну да, типа, если ты повел себя как урод, то уже, скорее всего, дальше не пойдет. Фильм «Огонь», кстати, сейчас вышел.
Да, я не смотрел.
Да я знаю, что вы не ходите в кино теперь. Хороший фильм. И там тоже как раз эта проблема поднимается, я, наверное, поэтому вспомнила. Потом еще номер 2, что меня интересует, вообще было ли такое когда-нибудь у кого-то в жизни? Потому что в кино такого было много. Если кто-то против этого союза, пусть скажет об этом сейчас или молчит навечно. И тут кто-то говорит «я против». Вбегает в зал, всех расталкивает и говорит «я против».
Что, я не слышал на твоей свадьбе, чтобы кто-то спрашивал. Видишь, у нас просто никто не спрашивает. И все сидят, ждут, когда же спросят, когда же спросят.
Кто-то, может, и хочет вбежать, да, но у него не спросили.
Свадьба заканчивается, а так и не спросили. Такой, да блин, и что теперь делать? Ну, вообще, это странно, конечно. При том, что обычно после этого что происходит? Что невеста такая, да пошло оно все.
Да, и она сбегает.
И с этим, да, с каким-то, как говорится, а ради чего все это было?
Про это, кстати, мне тоже написали. Сбежать со свадьбы в кино выглядит круто. В жизни огромные деньги на организацию свадьбы. Это первый пункт, который написан. Да. Друзья потратились на подарки. Что делать тем, кто уже собрался? Родственники ехали издалека. Мать и отец сбежавшей невесты выставлены дураками. То есть тут человек, видишь, тоже понимает, что чаще всего это невеста сбегает.
Блин, да,
и говорит, я пошла.
На самом деле, там, по отношению, да, к своим родителям, это вообще стрёмно.
Стыдоба.
Да. Мне вообще интересно, кто-то вообще отменял свадьбу? Вот даже когда люди, мне кажется, понимают, ну все, типа, ну все. Они все равно не отменяют.
Но мне, кстати,
и разводятся через месяц.
Один ведущий свадебный мне рассказывал, что он был на свадьбе, на которой завязалась драка между женихом и отцом невесты.
Ого!
И потом к нему подошла невеста или какие-то родственники и сказали: слушайте, у нас, наверное, ничего не выйдет, предоплату, типа, можете не возвращать, спасибо большое, но, наверное, сегодня не наш день.
А
и все
обидно,
разошлись.
Да, что у ведущего предоплаты 5000, а гонорар 45? Или сколько там они берут сейчас? Типа, предоплату можете не возвращать. Я вообще-то уже приехал и под вас занял время.
То есть все-таки один раз, видишь, было такое, что свадьба отменилась в самый интересный момент,
не,
но
ну
не по причине того, что кто-то ворвался и...
Что должно было произойти, чтобы жених подрался с... Кто он там ему? С тестем? Тесть? Нет?
Да.
Но это кто-то, значит, неадекватный, скорее всего.
И, короче, на первом месте, что меня бесит больше всего, ну, как выяснилось по сообщениям наших слушателей, не только меня, это когда нам выставляют в кино такие, типа, отношения полные драмы и страсти, с скандалами, там, с вот абьюзом, модное слово сейчас, как прикольные, что, типа, у людей такая страсть, и вот так все классно.
Ну да, ну это, мне кажется, сейчас уже так не показывают, это в каких-то старых фильмах, да, такая итальянская любовь, типа, когда вы друг друга бросаете тарелками, потом в этих тарелках там занимаетесь любовью в осколках.
Да, это... с этими драками, со всеми, с изменами, возвращаетесь, я тебя все равно люблю, там, вот это все. Всё. Это же, прикинь, у какого-то пласта людей это, возможно, формировало отношение
да,
к...
Да, да, и поэтому они считают токсичные отношения нормальными. А вот еще вот в эту же, кстати, мне кажется, тоже в этот пункт подходит вот эта тема «добиться».
Да.
«Я тебя добьюсь». И весь фильм, он ее добивается. Вот где грань между добиться и уже каким-то сталкингом и в этом смысле абьюзом? Что когда тебе сказали «нет» один раз, два, три... В какой момент, типа, добиться переходит в начать портить жизнь, примерно?
Слушай, кстати, вот про добиться у меня тоже в моем опыте были такие случаи, но это никогда хорошо не заканчивается все равно. Вот реально слово «добиться», оно даже отражает, мне кажется, смысл этих отношений.
Да, кстати.
Это так дальше и будут отношения, в которых кто-то кого-то добился, продолжает добиваться и держаться, типа, останься, я тебя не отпущу.
Понятно, что иногда там у людей складываются отношения спустя там много лет дружбы, ну, типа френдзоны, как ее называют, а потом все-таки, но я думаю, что это не агрессивное добивание, это просто там какое-то развитие отношений, которое привело, что тот человек, который сначала там не видел перспективы в этих отношениях, ее увидел, вошел в них добровольно, да, и прикольно, да, ты вот это занимательная этимология, или, не знаю, можно ли это слово здесь, потому что добиться, да, такое слово, типа бить и добиться, в итоге потом всю жизнь бить, чтобы не ушло.
И второй человек всю жизнь будет такой, ну ладно, так уж и быть,
так
я позволяю.
Да. Я буду позволять себя любить. Вот эта фраза отвратительная.
Слушай, кстати, давай сделаем следующий выпуск или какой-нибудь еще из ближайших про то, как люди знакомятся и начинают встречаться. Это же интересно.
Да, прикольная тема.
Потому что я вот сейчас подумала о том, что все-таки, когда тебе человек нравится, и из этих отношений что-то хорошее получается, он тебе сразу нравится все равно. Вот мне Макс сразу понравился.
Ну, я Дашу сначала взбесил.
Нет, я имею в виду не там в первый месяц. А вот ты когда видишь человека, ну хотя я думаю, ты это не помнишь, это же было вообще не при тех обстоятельствах, которые люди запоминают как романтичные.
Ну, Даша меня вообще увидела первый раз, когда я на нее вообще внимания не обращал.
О-ля-ля.
Да-да-да, ну просто она меня просто увидела на самом деле. Не то, что я ей понравился, она просто увидела, что я существую, а я не заметил. Вот, нет. Да, интересная тема. Ну, давай что-нибудь почитаем.
Еще, значит, что люди нам пишут, что выглядит нелепо в фильме. «Поцелуй под водой».
А где это было? Это реально глупо.
И в эту же тему идет «Секс на пляже и в душе». Про это многие, кстати, написали. Но, слушай, самый популярный ответ, я почему-то была уверена, что самым популярным будет как раз вот эти абьюзивные отношения и так далее. Про это написала только психолог нам. Одна.
Ну, профессиональная.
Да, с профессиональным взглядом на ситуацию. А в основном все писали, когда утром пара просыпается и начинает целовать друг друга в губы. Ну, блин, а как же рота вонь утренняя? Видишь, какие у нас приземленные слушатели, Дим.
Ну, Я просто представляю целоваться под водой. Ну, типа, какие у нас из доступных водоемов? Бассейн общественный. Там хлорка такая, что потом можно зубы будет, можно месяц не мыть после этого поцелуя. Да, все так происходит. Либо это водоем какой? Общественный, типа река там, водохранилище. Там тоже мало приятного. Если это море или океан, это же соленое. В общем...
Вот, поэтому это и невозможно. Все, мы подтвердили просто. Дальше, когда она на унитазе сидит, а он рядом зубы чистит.
Блин, я вот это тоже видел еще раз в кино, типа... Ты не можешь подождать, у тебя настолько горит зубы почистить. Хотя, может, это, конечно, надо прожить вместе 40 лет, но я вообще не могу себе это представить.
Я не знаю, мне когда очень не терпится что-то рассказать, я могу просто стоять рядом, пока Макс чистит зубы и рассказывать ему.
Ну, когда чистит зубы, а не когда он на унитазе сидит.
Причем он... время от времени меня не слышит, когда у него вода шумит, и я ему повторяю некоторые предложения, но это когда прям очень надо что-то рассказать, и ты уже не можешь держать эту информацию в себе. Потом, значит, следующая версия. Эротический танец для него, а для нее еще хуже.
Что за фильм вы смотрите?
Ну, такое есть в кино, особенно в каких-то фильмах, таких из 90-х.
Ну да, да, да. Ну, может быть, кто-то умеет. И тогда хорошо получается. То есть не умеешь, не надо делать, конечно.
Так, вот еще написали. Ванильное общение. От него так мутить начинает, а потом оказывается, что так делают, потому что в кино показывали, и казалось, что так надо.
Ой, слушай, да, вот это во всяких сериальчиках молодежных, вот эти поцелуйчики по 15 штук в эмодзи присланы, вот эти «ты мой котик».
Ну... Котики, кстати, тоже, представляешь, людей раздражают, как выяснилось. Хотя я думала, что так вообще все общаются. Что все равно в любой паре есть какой-нибудь либо котик, либо малыш, либо кто-то еще третий.
Нет, ну, наверное, да, у нас тоже есть такие, типа... Ну, это просто не должно превращаться в какую-то... Типа, не надо так называть друг друга при на людях.
Да, вот люди пишут, что со стороны это ужасно.
Да, то есть, когда мы между собой уже к этому привыкли... Думаю, нормально.
Вот, еще есть сообщение. Я тут вспомнила, что в фильмах бывает так романтично, когда парень ходит за тобой и спустя годы ждет и помнит, добивается. А я вот столкнулась со сталкингом аж с 14 лет и до родов. И это вообще не романтично, не смешно и сделало из меня параноика.
О,
это
да,
жесть.
Да, я про это и имел в виду. Хорошо, что до родов. До последнего дня... Не понимал, что у него уже мало шансов. Ну да, сталкинг это плохо, не надо следить. И я считаю, что не надо добиваться. Там после двух нет, точно уже не надо.
А девочкам вообще не надо добиваться, мне кажется.
Нет, это... ну, почему
не? Но это мнение моих родителей, извините, я просто его.
Не надо добиваться, а если понравился? Можно хотя бы там два раза попробовать. Я думаю, два нет именно в общении, потому что когда там близости нет, там, конечно, одного нет достаточно, а именно в общении, я думаю, можно пройти.
Слушай, я не знаю, возможно, я сейчас скажу ужасную вещь и кого-то обижу, хотя я очень не люблю это делать, но на моем опыте вот все отношения, которые начинались с того, что девушка активно себя проявляла по отношению к парню и уговаривала, обрати на меня внимание, встречайся со мной, ухаживай за мной, так они потом дальше идут по жизни, что девушка бесконечно пытается его удержать.
Блин, ну странно, не знаю. Я, конечно, не сталкивался, но если бы меня добилась девушка, наверное...
Ты бы к ней так относился потом, типа, ну, она меня добивалась.
Да почему? Ну, что за глупости? Это просто, возможно, это там такой тип мужчин в итоге получается.
Типа он считает, что он может себе позволить многое, потому что она его в любом случае любит. Вот я это вижу ситуацию так.
Значит, изначально, ну, понимаешь, добиваться как бы путем полного подчинения, типа, я вся твоя, возьми меня, это
да,
один.
Да, я про это говорю.
А есть как бы добиваться другими можно способами.
Ну, хитренькими.
Ну, не то, что...
Ну, если прям... хитренькими, то ладно, тогда можно.
Ну, вот, а что значит хитренький способ? Можно сказать ему, ну, не знаю, там, проводи меня. Это хитренький способ или нет?
Ну...
А потом засосать его у подъезда. Это уже не хитренький, да?
Это точно не хитренький. Но я вот, смотри, если проанализировать всех друзей, подружек, там, знакомых и так далее, это все отношения, в которых даже если девушка и сделала какой-то первый шаг, то все равно дальше инициатива шла от парня.
Не знаю. Мне просто не знакомы такие ситуации. Я все...
Феминистки были бы сейчас в шоке
все
от того,
истории,
что я говорю.
В которых девушка пыталась добиться парня, и из моего какого-то опыта и знаний заканчивались просто ничем. Потому что, ну, невозможно, я считаю, что невозможно добиться парня, и невозможно добиться девушки. Просто, возможно, кто-то себя изначально там так себя вел, типа добейся меня, а на самом деле уже был готов на все изначально. Вот в чем дело.
Хотя, кстати, есть классная история в тему. Вот я ее, ты знаешь, не отношу к категории, что она его добилась. Познакомилась с мужем в пробке. Я написала на экране ноутбука «Вы красивый» и свой номер телефона. Он позвонил. Теперь живем в квартире, в доме, рядом с которым познакомились. Это, я так понимаю, было в автобусе.
Почему в автобусе? Она, а где? Может быть, была за рулем своей машины, он за рулем своей.
А, так.
Ну да, ну хотя и она написала, типа, вы красивый.
И в окно повернула?
Ну да. Но это вряд ли они в автобусе ехали.
Это прикинь, какой шрифт надо.
Слушай, ну большой ноутбук. А, или ты думаешь, что они сидели на соседних сиденьях в автобусе?
Я думаю, что да.
Я просто, как заядлый автомобилист, уже забыл, что такое бывает. Прикольная история. Нет, ну конечно, он же позвонил.
Да, позвонил, и они поженились.
Ой, кстати, вот это, вот. И это, не знаю, из кино, не из кино. Откуда-то вот это «позвони мне». Мы сейчас живем в то время, не позвони вообще, напиши мне в мессенджере, пожалуйста, где-нибудь, типа в WhatsApp-чике, маякни, потому что, ну, типа, я не представляю познакомиться с девушкой и позвонить ей сразу, ну, там, не сразу, на следующий день. Типа, девушка, а можно у вас телефончик? Типа, во-первых, зачем он тебе? Во-вторых, позвонить вот так. Сейчас можно в Телеграме дать просто логин.
Но самый, кстати, ходовой способ узнать без палева номер телефона, вот который, по крайней мере, со мной применялся, это, извините, у меня телефон разрядился, можно я позвоню другу? И потом...
Это так банально.
Но это зато эффективно. Тебе точно не откажут.
Почему?
Ну, скорее всего. Это как раз проверка на адекватность девушки еще. Способна ли она помочь в трудной ситуации?
Не знаю, я как человек, которого в детстве отжимали телефон на улице.
Ой, Дим, ну как, серьезно? Ну,
серьезно, да. Вот это дай позвонить, дай позвонить. Дай
есть
позвонить.
Телефон с камерой позвонить, помнишь шутку?
Да, да, это была нифига не шутка. И когда я понял, что сейчас либо я дам позвонить, либо меня побьют сильно, я дал позвонить, меня ударили и убежали. Такая история. Поэтому
это точно не романтичная.
Телефон вообще никому не даю свой. Сами свой надо иметь, взрослые все уже.
Вот еще есть история от этой же девушки, у нее все истории связаны с транспортом, романтичные. А еще я как-то с кучей документов, папок, сумок и зонтом выходила из маршрутки и все уронила. За мной вышел молодой человек и помог все собрать. Оказалось, что это вообще не его остановка, и он не из Воронежа. Короче, это не его остановка и не его город. А из Стерлитамака. Есть такой город?
Ну, есть, где-то очень далеко.
Приехал играть в КВН, и мы общались полгода где-то еще, пока он приезжал играть. Прикольно?
Вот, ищите свою любовь в автобусе. Как раз выделенные полосы в Воронеже еще сделают несколько.
То есть можно, сидя в автобусе, познакомиться с кем-то, кто едет в тачке.
Но это нет,
удобно, нет. Чтобы у человека тогда должен быть руль справа.
Да. Нет, не получится, потому что теперь по выделенной полосе автобус будет быстро ехать. Не успеете сфокусироваться.
А, ну на той расчет. Их для этого и делают. Тут еще люди пишут, что их бесит, когда фильмы раскладывают нумерологически, по гороскопам главных героев и анализируют их характеры для того, чтобы понять, почему у них не получилось.
В смысле, они мало того, что псевдонауку, которая и так не работает, они еще применяют к выдуманным историям. Ребята,
да,
ну это...
почему бросил мужик Кэрри Брэдшоу?
Я не понимаю, о чем ты, ну ладно.
Это «Секс в большом городе».
А, это тот сериал, который я планирую посмотреть.
Серьезно? Тебе по работе сказали его посмотреть?
У меня нет начальника. Не, ну типа, я посмотрел какое-то видео на Ютубе, типа, почему «Секс в большом городе» — это великий сериал. Типа, как отражение эпохи. И подумал, почему бы и не посмотреть. Раз уж такой великий.
Если ты хочешь отражение нашей эпохи, посмотри «Бригаду», что у нас в это время происходило. Тем временем в России.
Про наше начало 2000-х я и так все знаю.
Или вот еще почему нумерологически герои «Титаника» не могли быть вместе?
Они не смогли быть вместе, потому что они не догадались улечься вдвоем на двери. Вот почему они не смогли быть вместе. Ой, сейчас, кстати, стало популярно в связи с возросшей популярностью Навального. Мне даже реклама в Инстаграме попалась. Астролог оценивает его какую-то там карту.
Натальную.
Натальную. Типа, какой он человек будет, если придет к власти. Вот так. Я подумал, блин, ребят.
Правда, мы это никогда не сможем проверить, но...
Почему? Ну, посмотрим, не знаю. Слишком часто в нашей истории были кардинальные перемены.
Дальше. Роды, говорят девчонки, в фильмах показывают не так, как в жизни.
Я слышал про то, что у младенцев в фильмах, которые только родились, уже показывают там месячных, двухмесячных, уже такого здорового ребенка.
Да, кстати, говорят все люди, которые рожали, что дети всегда отличаются, что ребенок не такой рождается. Так, что еще возмущает людей в кино? Оказывать знаки внимания клиенту или покупателю. В фильмах это выглядит мило и чарующе, а в жизни прямой путь к увольнению.
Особенно если не успеть посмотреть, есть ли кольцо на пальце и все такое. Кстати, об этом вообще не задумывался, когда пока не начал носить кольца. Я думал, что их вообще никто не носит. Никогда не обращал на них внимания. Сейчас ношу и горжусь.
Слушай, Даша? Но, кстати говоря, многие же люди не носят кольца обручальные.
А ты носишь?
Я ношу.
И Макс носит.
Да.
Точно?
Ну, мы еще молодые. Нам пока это прикольно.
Нет, я уже привык.
Вот мои родители, кстати, не носят.
Да, мои, кажется, тоже.
И, по-моему, даже никогда не носили. Эти кольца в коробочке лежат дома, и все. Но маму мы стали заставлять надевать сейчас, потому что мы говорим, что вот мы на это обращаем внимание, значит, другие тоже обращают. А ты мать четверых детей без кольца.
Не знаю, я с кольцом себя чувствую как-то увереннее, не знаю почему. Я когда надел обручальное кольцо, у меня такое изменилось отношение самого к себе.
Важный человек.
Ну да, да, ну не то, что важный, типа я теперь не сопляк какой. Я вообще-то в браке с замечательной девушкой Дашей.
Еще, кстати, сообщение в тему к громким сценам ссор, которые нам показывают, типа, какие у людей прикольные страсти. Страстные отношения, да. Есть сообщение, что пытаться заткнуть кого-то поцелуем.
Ой, да, это странно.
Это жесть вообще. Вот я, кстати, согласна с этим. Это бесит еще сильнее.
Не, ну смотря какая ситуация. Если это шутливая такая ситуация, не прям суперконфликтная, то, наверное, это прикольно. Но если это реально скандал...
Ты, типа, хочешь что-то сказать...
А тебе затыкают
а
рот.
А тебе не дают.
Ну да, да, это бесит, я согласен.
Или точно так же многие тоже написали про страстный секс, с которым люди решают семейные проблемы.
Ну да.
Ну и вообще ссоры, споры.
Они не
я
решают.
Я не могу себе тоже этого представить. Блин, мне принципиально выяснить.
Ну да,
типа... это не решит вопрос, хотя у меня есть один знакомый, он говорил, что мы так классно мирились с моей девушкой после того, как мы ссорились, у нас были непонятки по всем вопросам, мы абсолютно друг к другу не подходили, мы ругались целыми днями, она любила смотреть «Дом-2», кстати, но зато как мы потом мирились, типа, и на этом отношения все держались.
Ну, это отношения держались на соплях, если можно так сказать.
Ну и в итоге, кстати, надо сказать, что они расстались.
Ну, естественно.
Ну и хорошо, что они расстались в итоге, не доведя это до...
Я считаю, что это все равно, что решать проблему в своей личной жизни алкоголем. Типа, у тебя какие-то проблемы, и ты нажрался просто. И такой, проблемы никуда не делись, ты просто о них не думаешь. Так же и так мириться с помощью секса. Это странно.
Еще людям кажется, что нелепо выглядят все картинные предложения с саксофонистом и парадом.
Это моя любимая история, которую я уже раз... Про мужика в кожаной куртке. И куртка у тебя хорошая. Это вот такая вам... Если вы не
для
знаете
всех, кому интересно.
Если
да?
вы не знаете эту историю, послушайте все выпуски нашего подкаста, и вы в одном из них ее услышите.
Я вообще обожаю тему предложений. Мне нравится, когда люди как-то интересно к этому подходят. Так что про предложение выпуск вообще мой любимый, мне кажется, из всех. И тут вот есть следующее сообщение как раз. У меня вот как в кино было предложение выйти замуж на сцене вуза во время концерта. Это было феерично.
Это было феерично стыдно бы, если бы я делал Даше предложение, но это...
Ну вы просто такие люди, что вы стесняетесь, а мне кажется, это прикольно.
Это личное, зачем вы делаете шоу из ваших отношений? Если вам это нравится, пожалуйста, делайте, конечно.
Я помню, что когда я училась на каком-то первом, там, втором курсе универа, и я ходила на эти все студенческие весны, КВНы, и там каждый раз на выступлении кто-то из старых, вот, как это называется, старшекурсников делал предложение своим девушкам, и мне всегда казалось, класс, это так прикольно, это так романтично. Ладно, дальше, вот еще есть сообщение. Пикники. В кино это что-то милое на пледе. В жизни это ехать куда-то часа полтора. Перед этим надо заехать купить все. Потом искать место, чтобы было поменьше людей, чтобы при этом не было кучи мусора или следов от коров. Тащить эти продукты. Потом ты по факту ешь то, что мог и дома поесть.
Не, ну да ладно. Ну это упрощаете. Ну смысл пикника это же побыть на природе, послушать птичек. Да и не обязательно никуда ехать далеко. Можно сделать пикник и в пределах города. То я все время вспоминаю вот эти ваши фотки. У тебя в Инстаграме можно посмотреть. Пикник на фоне Москва-Сити. например. Угу. Очень круто.
Спасибо.
Вы просто не умеете готовить пикник.
Да, это Макс написал. Человек, да. Человек, у которого пикники в его жизни уже настолько плотно осели, что он уже не может просто искать эти места. Дальше. Написать надпись на асфальте. По факту ты пишешь эту надпись, периодически отбегая, потому что едет машина. Или потому что мимо шла бабка и начала на тебя орать за то, что испоганили весь асфальт.
Слушай, да, я вот это тоже. Меня всегда это смущало. А потом еще по твоей надписи топчутся все и ездят.
У меня, кстати, есть около дома родителей надписи, которым уже типа лет по 10, они не смываются, прикинь. Кстати, меня уже, я уже замуж вышла с тех пор, а там все надписи с моим именем.
Да, да, я в бур... Не, я поступал... Единственный раз, когда я портил имущество, я поступил умнее. Я не писал имена, я написал, так сказать, сделал символ, граффити-символ, до сих пор можно в городе его найти, как я по трафарету его. Но это не Даша было, так что не надо окать тут.
Ой, я сейчас вырежу. Все, вырежем.
Вот, это был мой пик романтичности, Даша на него не попал.
Еще вот написано, что людей прикалывают программисты, которые в кино могут любой сайт взломать или просто очень быстро нажимать клавиши на клавиатуре.
Ну да, это вообще всегда комичная история. Это даже обыгрывалось во всяких таких юмористических.
А журналисты в кино всегда могут пойти в архив и там найти всю информацию в мире. Еще я спросила в Инстаграме у людей, расскажите, были ли в вашей жизни ситуации, как в кино?
Написали?
И там написали.
Ну-ка.
Да. Ну, кстати, написали в основном нелепые ситуации, типа, что это было как...
Подскользнулся на банановой кожуре?
Да, мне интересно, был ли такой человек, хотя бы один, который подскользнулся на банановой кожуре? Блин, это вообще реально?
Да, у этого есть смысл, потому что раньше это пошло из США, так как не было никакого фастфуда, на улице продавали бананы.
Так.
И люди их ели и выбрасывали кожуру. И то есть встретить кожуру на улице города, это типа нормально было. Не то, что сейчас, понимаешь, если сейчас ты в Воронеже увидишь кожуру, это кто-то типа...
Какая-то свинья бросила.
Свинья бросила. А тогда считалось нормально купить банан вот тут в ларьке, тут же съесть, тут же бросить кожуру. И поэтому это оттуда. Вот.
Ой.
Такие познания.
Ладно. Есть история. В Париже я впервые оказалась со своим бывшим, волею судеб, которого терпеть не могла, прям до истерики. Мы ходили с ним по разным сторонам дороги. Я говорила, не порть мне впечатление от города. Может, поэтому я не люблю Париж. И по киношной классике мы должны были снова влюбиться. Париж же, но нет.
Не влюбились, не помогло.
Не влюбились. Потом еще одна история. Один раз было как в кино, и это было совсем не в тему. Я тогда уже встречалась с Артемом, но на музыкальном фестивале оказалась в компании сына маминой подруги. Ну, как бы тут уже смешно.
Это в прямом смысле сына маминой подруги или в перенос?
Другой молодежи в компании не было, поэтому весь вечер тусили вместе. Ночь, лето, музыка, костры, природа. Все супер неуместно романтично. И мы, как могли, старались это игнорировать. Подшучивали на эту тему, мол, как-то даже неловко, видя друг друга первый раз, будучи практически замужними людьми, проводить такой нарочито романтичный вечер вдвоем. Становилось все сложнее, и пришлось намеренно перейти к обсуждению юриспруденции. Дим, тебе понравилось. Дима просто, я расскажу сейчас для всех, Дима обожает, когда на тусовках, на каких-то на пьянках, с ним пытается кто-то разговаривать о работе. Любишь, Дим?
Обожаю.
Так, на функциях государства. Около 12 часов ночи мы удалились от бардовских песнопений и приблизились к реке. Собеседник, с моего позволения, решил искупаться. Я села на берегу. Он разделся в камышах и нырнул. Дальше не вру. Он всплывает, встряхивает волосами и прямо над нами начинает бить салют, а потом, освещенный залпами салюта, из-за камышей выплывает парусник с алыми парусами.
Какая жесть. Ребята, вот это вам просто все штампы романтические вы собрали. Просто все.
И тут должна из-за кустов такая мама с подругой выглядывать. Типа, ну что, там у них, ну как, там они нормально, мы им устроили все. И вот следующее сообщение от Ксюши. Я просто умоляла не делать мне предложение в этот момент. Учитывая, что фестиваль был в Шилово, таких спецэффектов, конечно, мы вообще не ожидали. Все закончилось хорошо, ничья честь не пострадала.
Слава богу. История смешная, ситуация страшная.
Еще вот есть история, не относящаяся к отношениям и любви, но тем не менее прикольная. Я вылетала из Праги с просроченной визой в свой день рождения, но там нужно было считать дни. И я несколько раз летала туда-обратно с ней и превысила 90 дней. Долго выбирала, к какому таможеннику идти. В итоге трясущимися руками подаю паспорт. А он мне: «А у меня вчера был день рождения». Мы поздравили друг друга, немного поболтали, и он не обратил внимания на мой косяк.
Опа!
Во. Эта история прям в моем стиле на 100%. История, да. Мне так по жизни постоянно везет.
Ну, да не истрать свой запас везения.
Я думала, он еще в универе закончился, но нет.
У нас с Дашей, наверное, самая романтичная история. Ну, не то, что история, просто когда мы себя чувствовали как в кино, это вот, наверное, во время путешествий. Там типа в Австралии, когда мы сидели там, смотрели на закат над Сиднейской оперой. А так, прям таких каких-то штампов романтики у нас не было, мне кажется. Я не могу вспомнить.
Я, кстати, свои тоже не могу вспомнить.
Ну, вот и слава богу.
Можно и попрощаться,
можно,
да?
Можно и попрощаться, да. У нас, как в кино, ничего не было. Мы живем реальной жизнью. И вам
мы простые люди.
Все, ребята, с вами был подкаст «Посуду моешь ты». Это был, кстати, мы не озвучили, 15-й выпуск.
А это очень важно, это как очень, мы без этой информации.
Да, это очень важно. Я думаю, нафига я начал нумеровать их в самом начале? Какую пользу несет вам эта информация? А вот какую. Это значит, что если вы вдруг первый раз включили наш подкаст, у вас еще есть 14 возможностей прекрасно провести время в нашей компании.
А следующий наш выпуск будет, между прочим, юбилейным. Год, как
да,
мы уже делаем будет подкаст.
Год, год. Вот.
Напишите, если у вас есть какие-то идеи, что нам еще нужно обсудить, какие там выпуски еще сделать.
Или, может быть, кого-нибудь позвать. Все, ставьте нам оценки, пишите отзывы. Всем спасибо и пока.
Пока-пока.